за Родину. На радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер, друзья! С вами Роман Голованов и Александра Вяземшева, молодые люди комсомолки. Мы подводим итоги недели, выбираем самые острые, интересные темы на наше мнение и обсуждаем их здесь вместе с вами. Саш, с чего начнем? Думаю,
добрый вечер. Острые. Конечно, самые острые паралимпийской темы, которая нас волнует на протяжении уже всего месяца и предыдущего.
Да. Долго эта история тянется, много гнева и много плохих и нехороших действий высыпали на нашу команду паралимпийскую международные чиновники.
В каком-то смысле даже оскорбительных.
Оскорбительных, это неимоверно, это унизительно, как правильно сказал наш президент, это унизительно отстранение и унизительно то, что развивалось дальше. Наши братья-белорусы, а именно такой товарищ Фомочкин,
решил поддержать нашу сборную.
Выразить свою солидарность. И пронес
российский флаг.
Триколор. Российский.
Да, вместе со своим.
На открытие, на торжественное открытие Паралимпиады. И вот когда смотришь фотографии, с таким радостным лицом он несет и улыбается. Ведь сделал это. Не просто было пронести триколор. Отбирали, как сообщают сами паралимпийцы. Отбирали, скручивали инвалидов. Но удалось, сделали. И показали всему миру наш флаг.
Показали, что они сочувствуют нашим паралимпийцам, в первую очередь, которых отстранили. Ведь 175 человек, спортсменов, которые готовились годами, некоторые из них, к этой Олимпиаде не смогли попасть на нее. А наши белорусы понимают,
да,
и поддерживают.
И, конечно, поступила от Запада неимоверная реакция. То есть человека лишают аккредитации. Уже удар. За что? За то, что всего лишь показал флаг. Да, было запрещено проносить его. Это, мы все это понимаем. Но нельзя человека отстранять только за то, что он солидарен со своим братским народом, что он солидарен и поддерживает нашу страну, которые нанесли удар. Удар, честно говоря, ниже пояса и из-под тишка. И что нам с этим делать?
Это вот. Похоже, да, это похоже на то, что мы отстраняем российскую сборную, и тех, кто поддерживает российскую сборную,
да,
мы
это
также
именно,
отстраняем.
Именно вот как раз все дело, понимаешь, Саша, это все дело в триколоре, все дело в этом флаге. Вот тут правильно сказала Мария Захарова, это не что иное, как фашизм. Еще вернемся к ее цитате. Но хочется спросить у вас, наши слушатели, что нам делать с этой западной агрессией, с этим западным антироссийским гнетом? Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Также принимаем WhatsApp-сообщение на номер 8 967 200 ровно 9702. Кстати, Саша, а ты видела, как нес флаг?
Конечно, я смотрела на это. Меня порадовала новость о том, что не отобрали флаг, именно который нес наш герой. Отобрали его дубликат, и тот флаг, который он пронес тогда на официальной части церемонии, он передаст нам в Россию. Кстати, ты считаешь его героем?
Я считаю его героем, да. Я, вот, честно говоря...
А сам наш белорусский паралимпиец сказал, что он не считает себя героем, что это поступок его как честного человека по отношению к россиянам.
А давайте послушаем, что сказал с журналистом сам Фомочкин, и когда его встретили в аэропорту.
Мой отъезд был очень спешным. Мы еще не знали. Решение было вынесено окончательно вчера в 10 часов. Я бразильские номера даже не поднимал. Было много очень звонков по бразильским номерам. По причине того, что я понимаю, они должны меня были уведомить официально и забрать аккредитацию. Этого было, не было сделано. Я отговаривал этот процесс, потому что мне тоже надо было выполнять свои функции рабочие, ради которых я туда ехал. Но раз так уже случилось, и ответственный секретарь мне после совещания сказали, да, надо, попросили покинуть страну в самое кратчайшее время.
Вы не сожалеете, так... что так получилось? Вот так вышло?
А в чем здесь сожаление? Никакого. Я считаю, это поступок верный.
Да, это был комментарий Андрея Фомочкина, человека, который принес на открытие Паралимпиады российские триколоры.
И гордо его вместо нашей сборной вынес, несмотря на то, что нас исключили.
И причем исключили несправедливо и незаконное. И вот хотелось бы спросить у наших слушателей, что нам делать с антироссийским гнетом и с направленным антироссийским ударом. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Также принимаем WhatsApp-сообщение на номер 8 967 200 ровно 9702. Кстати, вот Фомочкин занимает, вот, как звучит его должность, начальник отдела зимних видов спорта Управления национальных команд Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. И поступил комментарий от самого президента Беларуси Лукашенко, который поддержал и Россию, и поддержал самого Фомочкина. Вот что сказал Лукашенко. Почему у наших инвалидов отобрали два флага российских при входе на стадион? Инвалидов скрутили, флаги забрали. Ну и хорошо, что мужики предусмотрели, и под тельняшкой был запасной российский флаг, который наш функционер и развернул. Это солидарность, это протест против несправедливости. Это был комментарий президента Беларуси Лукашенко. А ты как считаешь, давят все-таки нас, Саш?
Конечно, я не могу поверить, что когда сам президент страны поддерживает то, что спортсмены тайком проносят флаг другой страны. То есть это на самом деле настолько вопиющий случай, когда сам президент призывает действовать против системы. То есть изначально же официально запретили выносить наш триколор.
Знаешь, это правда попахивает фашизмом. Вот слова Марии Захаровой. А вот такие статьи, уже прозвучавшие заявления о наказании, о неизбежности, неотвратимости наказания — это фашизм. Настоящий такой, современный, закамуфлированный под что-то очень цивилизованное и якобы относящееся к праву и юрисдикции настоящий фашизм, подчеркнул представитель МИД РФ на брифинге. И я полностью согласен, ведь нельзя наказывать человека только за то, что он представитель России, а здесь происходит именно эта история. Фомочкин, ведь на Западе есть такая легенда, она передается из уст в уста, что существует свобода слова, свобода выражения своего мнения, свобода выражения своей позиции, вот она.
И мы ее не видим.
Нет,
ее нет.
Фомочкин реализовал ее, но получил, что в итоге. Ведь ты можешь сказать все, что угодно, а какая будет реакция, какой ответ последует? Об этом мы поговорим в следующем блоке. Что нам делать с антироссийской позицией Запада? Звоните нам, ждем ваших комментариев.
За Родину! За Родину! На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем эфир. С вами по-прежнему Роман Голованов и Александра Вяземшева. Молодые люди-комсомолки подводят итоги недели. Самые острые темы берем и обсуждаем их вместе с вами. В прошлом блоке мы рассказали о том, как господин Фомочкин принес российский флаг на открытие Паралимпиады, конечно, за что и поплатился. История для него, возможно, неприятная, но он так не считает и публично говорит, что да, выразили солидарность, и его даже президент Беларуси Лукашенко поддержал. Вот у нас на связи Олег Николаевич Смолин, вице-президент Паралимпийского комитета РФ. Олег Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
А как вы, когда узнали эту историю с Фомочкиным, что флаг оказался на Паралимпиаде, удивились?
Нет, я не удивился. Я еще больше зауважал наших белорусских товарищей и коллег, и Фомочкина в частности, в особенности. Он же прекрасно знал, что уже к тому времени было запрещено проносить наш флаг. Сделал это несмотря на запрещение. Знал, что его, скорее всего, подвергнут санкциям. Так оно и получилось. И, тем не менее, это сделал. Когда я об этом узнал, я сказал, что мне кажется, что Фомочкин заслужил орден Дружбы народов.
А то есть вы тоже поддерживаете идею наградить героя?
не просто поддерживаю, а я думаю, что одним из первых выдвинул эту идею. Я считаю, что это было яркое выражение солидарности белорусского и русского народов и паралимпийского движения в особенности. И не случайно Фомочкин сказал, что он считал, что это решение несправедливое. Он выступил против несправедливости. То же самое повторил президент Белоруссии Александр Лукашенко. И я думаю, что поскольку человек, ну хоть не жизнью, но рисковал санкциями, он заслужил награду. Уж как минимум, наверное, награду уполномоченного по правам человека, поскольку он защищал именно права наших паралимпийцев. А я повторяю, вот с моей точки зрения, орден дружбы.
Угу. Скажите, а как, по вашему мнению, мы дошли до того, что сам президент Белоруссии Лукашенко одобряет действия, потому что молодцы ребята, что спрятали под тельняшкой флаг триколор? Что, это же смешно.
То есть, говоря другим языком, что нам делать вот с этой западной агрессией? Как с ней бороться? Ведь флаг уже даже пришлось проносить под тельняшкой, и было запрещено выносить российский триколор. Вот почему такое происходит? Вот, хотелось бы понять.
Я даже не знаю, западная ли это агрессия. С моей точки зрения, ситуация такая. Напомню, российская сборная раз за разом улучшает свои паралимпийские результаты.
Это правда. У нас сильнейшая паралимпийская сборная.
Нет, я вам буду говорить абсолютно честно. Я все, что скажу, будет сказано по принципу, когда не знаешь, что говорить, говори правду. В 96-м году в Атланте мы 16-е, в 12-м году в Лондоне мы вторые по золоту. Я очень хорошо помню этот день, когда стало понятно, что сборная Британии нас не догоняет. И когда я объявил об этом на приеме, как раз был прием нашей делегации, и там был господин Крейвин, его сэром, не хочет. Вот, и он сказал с такой обидой: да, к сожалению, вы нас опередили.
С обидой прям. Алло.
Аппарата.
Олег Николаевич сорвался. Я думаю, мы еще ему позвоним, свяжемся. Как следует из того, что сказал Олег Николаевич, у нас действительно сильная паралимпийская сборная, которая может побеждать и на этой Олимпиаде показала бы хорошие результаты. Чего боятся функционеры? И была ли это западная агрессия, была ли это агрессия кого-то еще? Я думаю, что все-таки ноги-то растут здесь из западных бедер. Так говоря уж простым совершенно
языком. Приминают нас политики. Не хотят, чтобы мы славили нашу страну. Не хотят, чтобы мы показывали, что мы хороши, что мы лучшие, что вот второе место мы заняли бы под золотой сборной, и везде бы трубили, что вот Россия прекрасная страна, которая может занимать места, которая может конкурировать наравне с остальными странами.
Хотелось бы у наших слушателей спросить, что нам делать с антироссийской агрессией, с антироссийскими выпадами. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Принимаем WhatsApp-сообщение на номер 8 967 200 ровно 9702. А у нас вновь на связи Олег Николаевич Смолин, вице-президент Паралимпийского комитета РФ. Олег Николаевич, слышите нас?
Я прошу прощения.
Ничего страшного.
И связь не всегда
устойчива. Спасибо большое, что уделили нам время.
Я напомню еще раз. После того, как мы в Лондоне обошли хозяев соревнований по зону, они очень сильно нас соревновали. После этого стали, пользуясь положением президента комитета, исключать из Рио, танцы, где мы были наиболее сильны. Но мы быстро перестроились. И все равно мы, если в зимних видах спорта мы абсолютные чемпионы, то в летних видах спорта мы наверняка заняли бы в Рио второе место после китайской сборной и выше сборной британской. И вот, воспользовавшись ситуацией, неблагоприятной для нас на международной арене, и воспользовавшись скандалом в большом спорте, нас просто убрали как конкурентов бесстыдным образом. Я просто хочу напомнить, можно еще одну фразу произнесу, чтобы люди знали. 11 июля мы получили от господина Крейвина письмо, в котором сообщалось, уже доклад Макларена вовсю там скандалил, уже нам сообщалось, что к нам вопросов нет, и мы спокойно можем готовиться к Паралимпиаде. 22 июля нам сообщили, что начинается процесс о нашем исключении из Международного паралимпийского комитета. Представляете?
А вот с решением, с вот этим изгнанием из Международного паралимпийского комитета, что делать, как бороться?
Значит, ситуация такая. Мы использовали все возможные суды на сей момент, но суды рассуждали формально. Имел формальное право МПК нас приостановить наше участие или не имел? Формально, видимо, имел, в соответствии с какими-то там крючкотворными документами. А дальше, как только мы прошли национальные суды, наш штат был подавать в Европейский суд по правам человека.
Олег Николаевич, извиняемся за качество связи. Олег Николаевич сейчас находится в Сибири, поэтому прерывается. И хотелось бы нам понять, что делать дальше.
Что делать дальше?
И как разбираться с этими антироссийскими выпадами.
Алло,
Олег Николаевич, да, слышим вас.
Да. Повторяю, у нас есть, на мой взгляд, хорошие шансы выиграть в Европейском суде по правам человека в отношении прав наших ребят, но не потому, что мы там хотим получить какие-то компенсации, а для того, чтобы вернуть себе право участвовать в зимней паралимпиаде в Пхёнчхане. Соответственно, напоминаю, что, кстати, срок полномочий господина Крэйвина истекает.
Олег Николаевич, все-таки не забыли мы паралимпийцев после того, как отстранили от участия в играх и свои соревнования для ребят организовали?
Не забыли. Открытие было торжественным. Прекрасные артисты с нашей эстрады. Честно говоря, нас никогда так не провожали, как здесь приветствовали наши выдающиеся деятели культуры. Ребята наши выступили блестяще. 25 только мировых рекордов. Когда закончатся игры в Рио, мы сможем предсказать примерно, сколько золотых и серебряных медалей мы бы получили. А сейчас принято решение награждать по итогам соревнований и предыдущих чемпионатов мира. Я думаю, это решение правильное.
Mm-hmm. То есть здесь наши паралимпийцы покажут, каких результатов они могли добиться на международной арене. То есть
они уже показали. Просто теперь мы сможем сравнить их с бразильскими, когда будут известны и бразильские результаты тоже.
Спасибо большое, Олег Николаевич. У нас на связи был Олег Николаевич Смолин, вице-президент Паралимпийского комитета Российской Федерации. Согласен полностью, Саш, с Олегом Николаевичем.
Да, конечно.
Почему? Потому что бьют за силу, бьют за свободолюбие. Вот ты вообще как думаешь, стоит смешивать политику и спорт?
Никогда. И всегда во время Олимпийских игр объявлялось перемирие между странами политическое, вплоть до того, если была война, то Олимпийские игры ее нейтрализовали на время проведения соревнований.
Да, была такая легенда. У нас на связи Илья. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Илья, как думаете, что нам делать с этими антироссийскими выпадами? Даже вот за флаг уже белорусы лишают аккредитации.
Ну, мое мнение такое. Я думаю, что попробовать создать какой-нибудь евразийский паралимпийский комитет, альтернативный международному, зарегистрировать его по всем правилам международного права, и уже к следующим Олимпийским играм подходить уже более подготовленными. Как только начинаются нападки, ну все, значит, проводим уже у себя уже более организованные альтернативные паралимпийские игры. Приглашаем какие-то страны, может быть, даже такие, которые тоже не согласны с позицией международного.
Илья, вот как вы думаете, тут стоит ли мешать спорт и политику? Люди готовятся к участию на международной арене, готовятся соревноваться с сильнейшими спортсменами со всех уголков мира, выступать на многомиллионную аудиторию. Ну, конечно, сложно говорить, что наши российские игры покажут вот тоже на весь мир. Конечно, наблюдают, конечно, смотрят, но это в основном такие функционеры и чиновники от спорта, которые смотрят, говорят, да, вот поставили мировой рекорд, хорошо, что подальше от нас они находятся. Как думаете, вот к следующим играм, которые вот грядут и будут идти дальше, вот так же нас давить, если мы не будем прогибаться под Запад?
К сожалению, наверное, уже не отстанут, и политики, они зашли уже очень далеко, и как бы политические такие вот эти политическое влияние, оно глубоко уже просто и в спорт, в основной спортивный комитет вошло, и в паралимпийский комитет. Это трудно сейчас будет искоренить вот так вот, что сказать, вот мы не согласны, значит, от нас все отстанут, и вообще политики, они уже корни далеко пустили, они будут, будут какие-то новые причины, поэтому как-то я думаю, что надо быть, подходить просто более подготовленными.
Спасибо, Илья, спасибо большое. У нас остается не так много времени, но замечательная реакция была в западной прессе. Это на то, что Фомочкин принес флаг на открытие Паралимпийских игр.
Неужели кто-то встал на нашу сторону?
Нет, нет. Ну, возможно, они встали, но не такие громкие и не такие звучные СМИ. Например, Гудериан пишет: демонстрация неповиновения со стороны команды Белоруссии отвлекла внимание от зрелищной церемонии открытия.
Неповиновение — красивое слово, правда?
Да. В следующем блоке мы с вами обсудим и коррупционную историю, прогремевшую на всю страну. Оставайтесь с нами.
За Родину. За Родину. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем эфир. С вами по-прежнему Роман Голованов
и Александра Вяземшева.
Да, и молодые люди-комсомолки подводят итоги недели. Самые острые, самые вкусные темы выбрали, и хотим обсудить их вместе с вами. Вот в прошлом блоке мы поговорили о том, как наши братья-белорусы
поддержали нас на церемонии открытия Паралимпиады,
где не смогла оказаться наша сборная из-за отстранения, хотя это вопиющий факт наглости, и просто это... Даже не хватает слов, как это все описать. Но слов не хватает еще по одной очень громкой истории. ФСБ задержал замначальника управления антикоррупционного главка МВД России Дмитрия Захарченко по делу о злоупотреблении полномочиями. Знаешь, Саш, сколько денег у него нашли? Вот ты хоть себе представить можешь сумму в 9 миллиардов рублей. Причем 120 миллионов долларами, 2 миллиона евро. Вот хотя тоже возникает вопрос, что же так он в курсы евро-то не верил? Хотелось бы спросить у вас, наши слушатели, что нам делать с коррупционерами? Хотя мы не обвиняем еще Дмитрия Захарченко, решения суда нет, следствие разберется, вынесет приговор, но что нам делать с коррупцией вообще и с коррупционерами в частности? Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Принимаем WhatsApp-сообщение на номер 8 967 200 ровно 9702. А у нас на связи Дмитрий Чугунов, общественный деятель. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как вам такая история с Дмитрием Захарченко? Как вы это приняли, так сказать?
Вы знаете, я, честно говоря, не удивлен.
Почему?
Я уже давно, меня многие упрекают в том, что я чрезмерно критикую современную полицию. Но, глядя на то, что происходит, и вот такие случаи, они лишь подтверждают, наверное, мои слова в большей степени. Потому что я сторонник того, что полиция закончилась. Реформа полиции провалилась, и сейчас коррупция — это не единичные факты, которые бросают как бы тень на все ведомство. Это, к сожалению, на всех уровнях норма. То есть на каждом уровне просто понятие коррупции разное. Там где-то чуть меньше, где-то чуть больше, а где-то вот так вот 9 миллиардов. И в этом плане это расхожее мнение. Все прекрасно понимают, что медовые звенья крышуют таксистов и шпану чуть постарше, проституцию и наркотики и так далее до самого верха. И это просто уже годы практики. Вот как только начинаешь расследовать какое-то дело, обязательно на каком-то уровне упрешься в полицейского, который крышует все, что можно. И это ужасно, это потеря-потерь, как говорят молодежь, понятно. И это, к сожалению, приговор, потому что если не изменить ситуацию с полицией, как с главным исполнительным органом, мы никуда не уедем. Нет доверия к этому основному органу.
Дмитрий, что же делать тогда нам?
Рецептов много, и здесь не хватает политической воли в первую очередь.
Кто-то даже предлагает коррупционеров смертной казни подвергать.
Ну, по-хорошему, у нас зачастую не хватает этого инструмента, но здесь уже вопрос в большей степени, а судьи кто? И зная, как работает еще наша судебная система, нужно понимать, что будет очень много ошибочных решений, а это человеческие жизни. Но ситуация, это уже сумма, которая переходит в разряд национальной безопасности. Понимаете, в чем проблема? И сама проблема коррупции в полиции — это проблема национальной безопасности. Потому что там это воспринимается как норма, на всех уровнях, опять же, это беда. Но рецепт простой, на самом деле. Имеет смысл выделить в отдельную службу криминальную полицию, обособить ее, и, опять же, отдельно хотя бы в городах федерального значения сделать муниципальную полицию. То есть у нас сейчас полиция не справляется с ее прямыми основными обязанностями. Она абсолютно точно застряла в 30-летней, такой, 30 лет назад, в эпохе еще конца Советского Союза, когда-то наша полиция была, ну, просто передовым органом для всего мира. И криминология, и экспертиза, мы были новаторами во многом. Сейчас мы вот застряли в переходном периоде начала 90-х, конца 80-х. И с точки зрения организации работы, и с точки зрения штатной организации, всего остального. То есть сейчас мы понимаем, что нагрузка на полицейских растет, зарплата падает, их сокращают всячески. Ну и плюс к этому они погружены в бумажную работу. Надо убрать бумажную работу, ввести электронные документы оборота, вообще, в принципе, выделить под это отдельных людей. Полицейские, Дмитрий, должны заниматься своей работой.
Дмитрий, а возвращаясь, да, именно к делу Дмитрия Захарченко, как вы думаете, вот такая сумма 9 миллиардов рублей, это были его личные деньги? Ведь сразу же появились в прессе мнения, что, например, это, возможно, выведенные активы, ну, опять же, обманным путем выведенные активы нота банка. Также кто-то в интернете, самая популярная версия, что Захарченко держал некий общак, хотя, мне кажется, слишком много денег для так называемого
способа. Я бы не сказал, что для ОБЭПа это много денег. Не нужно забывать, что буквально несколько лет назад была история с Гробовым. Вообще история это же фактически основной орган по борьбе,
да,
с коррупцией.
Ведь предшественник Захарченко тоже сейчас
ровно, абсолютно так же, по тем же историям, нужно понимать, что люди, которые борются с коррупцией, больше всего, к сожалению, в нашей стране коррупции подвержены. И я еще с конца нулевых, начала десятых, получается, заметил интересную тенденцию. Приезжайте в любой абсолютно отдел районный АБЭП, и вы увидите интересную картину. Полицейские, которые больше похожи не на полицейских, а на тех, с кем они борются. Все на X6, на X5, все сверту, и в целом мало чем отличаются от тех коммерсантов, которые выводят деньги за активы за границу. Uh-huh. Собственно, они мало чем от них отличаются, потому что они достаточно порочно воспринимают свою работу. Для них это не способ борьбы, там, да, не честь, а отвага, а способ обогащения зачастую для многих.
Кстати.
И в этой ситуации, когда человек попадает нормально в эту систему, он не может там выжить, потому что если он там пытается делать все по уставу и так, как учили в школе полиции, ну его оттуда просто выживают.
Дмитрий, с комментарий самого Захарченко из зала суда, вот, может быть, и вам будет его интересно услышать, то, которое он заявил во время как раз этого процесса. То, что я брал...
Подкинули?
То, что я брал взятку в 7 миллионов рублей, напоминает мне юмор. С чем это зафиксировано? Может, отпечатки на купюрах? Ничего. Эти деньги, как и те, что нашли в квартире на Ломоносовском, ни фактически, ни даже теоретически мне не принадлежат. Другие деньги, которые нашли в машине, тоже не мои, а ее собственника. Он бизнесмен, ответил Захарченко на вопрос судьи о том, понятно ли ему обвинение и признает ли он свою вину.
Но это потому, что люди абсолютно оторваны от реальности. Они уверены в своей безнаказанности. Когда вы имеете дело со взятками на десятки, сотни миллионов долларов, нужно понимать, что, конечно, вы с удовольствием откажетесь от части этих денег, чтобы избежать ответственности. И с удовольствием найдутся те люди, которые в системе исполнения наказаний и в системе, в принципе, контроля и надзора за исполнением наказаний попробуют на этом наживиться. Все-таки сумма-то сумасшедшая. У нас, к сожалению, еще раз говорю, коррупция стала нормой на всех абсолютно уровнях. Единственное, в чем причина, что мы не приемлем коррупцию, если это нас лично не касается. И вот в этом основная беда. Разруха, она как у Булгакова, она же не в сортирах, она в головах.
Самое интересное, что во время суда Дмитрий Захарченко не скрывал свое лицо. Обычно в таких случаях Обвиняемые сразу же натягивают капюшон, особенно это известные весомые персоны, натягивают капюшон, стараются спрятаться, закрывают свое лицо, чтобы не попасть в объектив и под прицелы камер.
Да, в прессе обычно стараются умалчивать о таких случаях, а этот...
Ну, а в таком случае, понимаешь, вот этот случай невозможно умолчать. Представь себе, 9 миллиардов рублей, это не влезает даже нет, невозможно снять даже одним кадром.
Да, на фотографиях больше 10 сумок огромных.
Выносили коробками. Деньгами. Это нужно было, правда, работать грузчиками. Тем, кто это выяснял, это нужно было, правда, тащить.
Скажите, пожалуйста, как вы думаете, чем кончится дело сейчас? Сработает судебная система, как она должна сработать? Или она сработает, как она может сработать в России?
Я не уверен.
Я вам напоминаю историю про игровые автоматы в Подмосковье. Вы, может быть, не помните, но там какая была ситуация? Там были задержаны сотрудники прокуратуры, которые... Вот совместная была операция ФСБ, МВД, еще кого-то. И они были задержаны с поличным там, в крышевании горного бизнеса. Там целая сеть была. Но в итоге никто из прокурорских работников не понес ответственность. Дело длилось долго, кто-то был под следствием, следственных изоляторов, но сроки никто не получил. Соответственно, понимая, что, ну, еще раз говорю, что это не, ну, полковник, он замначальника отдела, это может стать принципиальным делом, если это будет политическое решение, тогда он понесет ответственность. Но нужно понимать, что в этой схеме он 100% работал не один, и цепочка уходит наверх. А это уже, простите, заместители Колокольцева или он сам, то есть это уже вопрос, должно разбираться следствие на самом высоком уровне.
Спасибо большое, Дмитрий. С нами был Дмитрий Чугунов, общественный деятель. Эта история, она впечатляет и своими масштабами. Вот что нам пишут слушатели. От хорошей жизни взяток не берут, хотя некоторые жиру бесятся. Не думаю, что у полковника низкая зарплата. Но я думаю, зарплата у него ниже, чем те суммы, которые там находились. Так что, друзья, оставайтесь с нами, подведем итоги недели. В следующем блоке много интересного ждет вас.
За Родину! За Родину. На радио. Комсомольская правда.
Эфир продолжается. С вами Роман Голованов и Александра Вяземшева. Молодые люди-комсомолки подводят итоги недели. Самые острые и вкусные темы выбрали и вместе с вами их обсуждаем. Вот в прошлом блоке говорили о самом громком коррупционном деле последней недели.
Человек, владеющий миллиардами.
Я не думаю, что он ими владеет, ведь он это отрицает и говорит, это юмор какой-то. Но здесь и следующая история, которую мы разберем с вами, она не шуточная. Членов команды добровольцев, сформированной Гринписом России, для борьбы с лесными пожарами жестоко избили неизвестные в масках прямо после тушения очередного возгорания в Краснодарском крае.
При этом эти, блин, неизвестные в масках выкрикивали требования убираться в свою Америку.
Да, с кубанской земли убирайтесь, и обвинили также в предательстве Родины. Нужно понимать, что это были волонтеры, которые помогали
тушить пожары,
то есть с трагедией. И хочется спросить у вас, наши друзья, нужно ли принимать добровольную помощь от американцев. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Также принимаем WhatsApp-сообщение на номер 8 967 200 ровно 9702.
Да, на самом деле, вот тебя не удивляет, почему волонтеры приезжают и тушат наши пожары в Краснодарском крае, а не наши работники?
Нет, я не удивляюсь, что люди приезжают и помогают. Это порыв души. Волонтер — это человек, который добровольно оказывает помощь. И здесь у человека нет ни гражданства, ни национальности. Если человек приезжает и помогает безвозмездно и бескорыстно, то, конечно, его нельзя никак трогать.
Да, ему в упрек ничего нельзя сказать. Он приехал, чтобы помочь. И более того, он не просто приехал, чтобы заниматься своим делом, а он помогает. То есть люди приезжают и тушат наши пожары. А у нас в студии сейчас мы
поговорим на связи,
с Григорием Куксиным. Это член Greenpeace России, ответственный за противопожарные операции.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, здравствуйте. Расскажите, вы были свидетелем истории, о которой мы говорим сейчас?
Да, я прямо сейчас еще нахожусь на месте. Мы пока не уехали в Кубани. Мы пытаемся продолжать эту работу, несмотря на вот такое жесткое противодействие. И сразу хочу уточнить, что несмотря на все крики вернуться обратно в Америку нам возвращаться некуда, все участники россияне.
Гринпис-то российский.
Да, это российское отделение Greenpeace, причем Greenpeace только организатор этой поездки. Uh-huh. А участники – это ребята из самой сильной добровольцы, руководители групп со всей нашей страны. С Сибири, из Читы, из Забайкальского края, Карелии, из Ленинградской
области. Правильно я понимаю, что те добровольцы, которые приехали, они не только в Greenpeace участвуют, но еще в других молодежных движениях, которые…
Совершенно верно. Это общество добровольцев пожарных, это дружина охраны природы, биофак МГУ, это самые разные общественные организации, которые объединились в сводный отряд, чтобы помочь попросить добровольцев обучить. Нет, Greenpeace России — это Greenpeace. Отделение международной организации Greenpeace. Просто помогли финансово доехать сюда, организовать эту экспедицию. Ну и я, как сотрудник Greenpeace, являюсь просто одним из основных инструкторов, которые обучают именно пожарной тематике. Я профессиональный пожарный, mm-hmm. Я 16 лет тушу пожары в нашей стране.
То есть по факту получается, что у вас там нет американских граждан? И...
У нас нет ни одного иностранного гражданина в составе экспедиции, это только российские участники из разных mm-hmm. общественных организаций.
Но вы получили деньги тут момент такой, что деньги из рубежа вы получили на то, чтобы добраться до места.
Но давайте так уточним, у Greenpeace есть доля иностранного финансирования, но самый важный момент, что Greenpeace, в том числе в России, существует только на частные пожертвования. Это деньги никак не связаны ни с одной страной, ни с одним бизнесом. Это только частные пожертвования простых людей, неважно, из какой страны они сделаны.
Расскажите, что происходило на кубанской земле, с которой призвали убраться до волонтеров? Что там было? Кто эти люди, которые напали на...
К сожалению, мы до сих пор не знаем, кто эти люди, и, честно говоря, я даже представить не могу, откуда такие люди у нас берутся. Вот из истории нападения на пожарных, вот мне вспоминаются только рассказы моей бабушки, которая защищала блокадный Ленинград. Вот тогда немцы специально сначала бросали зажигательные бомбы, а потом убивали пожарных. Вот других историй нападений на пожарных я вспомнить не могу. Это вообще в голове не укладывается. Вот я 16 лет работаю на тушении пожаров в нашей стране, во всех природных зонах, mm-hmm. во всех регионах, где сильно горит. Везде обучаю добровольцев. И везде нас встречали с благодарностью, с пониманием, и это всегда было нормальное взаимодействие и с органами власти, и с общественными организациями. Такой случай у нас впервые, и, честно говоря, я не могу понять, чем это вызвано.
Полиция разбирается?
Полиция обещает разобраться, заведены уголовные дела, но тоже пока виновные никак не названы, никакие версии даже не озвучиваются. Хотя беспрецедентное для нас давление началось с первых дней. Мы приехали в Кубань, согласовав это с губернатором, написав официальные письма губернатору, МЧС, ФСБ, Министерство образования, потому что планировалась большая детская работа, и мы привезли методические материалы, новые игры, методические пособия для школ, для того, чтобы с детьми работать и обсуждать, как правильно себя вести на пожаре, как не допустить пожара. И вот несмотря на все эти официальные согласования, несмотря на просьбу кубанских, краснодарских ребят из общественных организаций передать им опыт, передать им оборудование, обучить их, чтобы они могли самостоятельно это делать без приезда москвичей, началось давление, нас выгнали с охотничьей базы, которую мы оплатили, на которой остановились. И после этого, да, сначала были какие-то нападки казаков, а потом внезапное ночное нападение. Но сильно или не сильно, как говорится, вам судить. У одного человека сломаны кости носа,
ужас.
Сотрясение мозга, возможно, сломанные ребра. Была стрельба из пистолетов, были использованы какие-то пиротехнические средства.
Да, чем били? С чем нападали? Не с голыми
били
же руками?
Били битами, резали колеса ножами, резали палатки, в которых спали наши девчонки. После
это было ночью?
Резали ножами. Это было ночью, когда все спали.
То есть в ночи напали?
Им досталось сильнее всего. Ночью нападение людей в масках, вооруженных пистолетами, ножами и битами.
Это какие-то отморозки, получается. Да. Я сейчас смотрю фотографии, и здесь люди в крови, избиты сильно. Если вы спрашиваете мое мнение, это избиты очень сильно. Вот на тех фотографиях, что представлены вот от Гринписа.
Скажите, оказали им достойную медицинскую помощь?
Ну, в районной больнице была оказана минимальная помощь, сделан рентген. Сейчас находимся в Краснодаре, продолжаем оказывать помощь ребятам,
которые пострадали. То есть избитые остались дальше работать, несмотря на такую подлость?
Или они просто не могут уехать?
Ну, во-первых, нам достаточно сложно сейчас разделиться и отправить. Сейчас мы считаем, что безопаснее пока сохранять состав экспедиции здесь и оказывать помощь здесь, хотя, конечно, в Москве понадобится более серьезное лечение. Но пока мы пытаемся продолжить эту работу, потому что, честно говоря, ну, мне кажется, будет совсем неправильно, если после такого эпизода, не получив ответ, не получив реакцию органов власти, не наладив нормальную работу здесь, в Кубани, по тушению пожаров, мы просто уедем. Я боюсь, что, во-первых, тогда мы будем бояться всю жизнь, во-вторых, потому что такие же меры начнут принимать к любым другим общественным организациям. Поэтому сейчас мы ждем реакции властей, мы ждем нормальной организации тушения с участием добровольцев, для того, чтобы наша основная миссия справиться с пожарами, сдвинуть ситуацию с пожарами на ценных природных территориях здесь, она была выполнена.
Как местные реагируют на вашу помощь и вообще на эту историю?
Вы знаете, был один характерный эпизод, как раз незадолго до этого тушения, непосредственно в ночь практически перед этим нападением, собственно, пожар, после которого отсыпались ребята. В дороге увидели зарево пожара и уже в темноте подъехали для того, чтобы оценить, нужна ли какая-то помощь. Пожар продвигался в сторону населенного пункта Могукоровка Калининского района, и на месте были люди, какие-то люди, к которым мы подъехали, и которые тут же набросились со словами: где вас черти носят, почему так долго?
Выяснилось, что
они вызвали пожарных, которые полтора часа не могли доехать до них. Пожарные так и не доехали, видимо, из-за плохих дорог, из-за того, что техника пожарная неподходящая.
То есть они не справляются с тушением, а вы приезжаете.
А у вас какое оборудование? Вот, чтобы понимать, ведь у пожарного должны быть защитные специальные костюмы, должны быть специальные машины.
Безусловно. И вот сейчас мы находимся здесь, из Москвы приехали два специально подготовленных автомобиля, в которых находятся установки высокого давления, 180 атмосфер.
То есть вот на этой пошли деньги Гринпис, как я понимаю, выделенные вам?
Да.
То есть на покупку этих машин, да?
Это оборудование, это ранцевые установки для тушения пожаров, которые используются именно для степных пожаров.
Деньги-то откуда на такой? У меня, например, не найдется, если даже захочу добровольчеством заниматься.
Я работаю в Гринпис России, у меня есть бюджет на противопожарную работу в России, и на эти средства покупаются средства защиты, профессиональная боевая одежда, каски, респираторы, навигаторы, беспилотные летательные аппараты. И все это у нас есть с собой, и, наверное, сейчас мы самая оснащенная в России группа для тушения вот таких природных пожаров. И этим всем мы приехали поделиться с кубанскими добровольцами и нашим опытом.
Вы считаете, что здесь история больше политическая?
Я боюсь, что история стала политической.
Вы сами вообще к политике какое отношение имеете?
Никакого, я профессиональный пожарный. Занимаюсь только тушением пожаров.
И вы до этого работали
вообще
пожарным?
Вне политики. До этого я служил в пожарной охране МВД, потом МЧС, потом ушел на общественную работу.
Григорий, скажите, сейчас, вот на данный момент, вы сами и ваша группа находятся в безопасности? Вас кто-нибудь защитит в случае очередного нападения? Или вы вообще не знаете, что произойдет потом завтра?
Вы знаете, мы не очень понимаем, что происходит. Мы совершенно не понимаем, кому это может быть выгодно. Тем более сейчас, в предвыборный период, когда, казалось бы, вот крупный международный скандал с нападением на добровольцев, но вообще абсолютно не выгоден никому в регионе. Тем не менее, мы испытываем постоянное внимание и постоянное давление. Сегодня мы выкатились в сторону Адыгеи, на границе с Краснодаром. Был крупный пожар, возможно, вы его видели, может быть, видели просто, его жители Краснодара могли видеть из окон домов предыдущие два дня. Горело водохранилище Шапсугское, это прямо на границе Краснодара и Адыгеи, но административной территории Адыгеи. Там были космическими спутниками обнаружены термоточки, и столб дыма поднимался весь день. Сегодня мы позвонили в МЧС, в региональный центр МЧС, который отвечает за Южный федеральный округ, договорились о том, что будет совместная работа, и мы выезжаем для оказания помощи на этом пожаре. Как только мы выехали из Краснодара, нас неизвестные люди остановили на дороге, потребовали в гражданском. Представились сотрудниками ГИБДД, потребовали дождаться кого-то, с кем надо поговорить. Приезжает полиция, нас забирают в отдел. Мы 4 часа объясняем полицейским, что мы едем на пожар. Они не верят, они берут с нас.
Григорий, у нас остается не так...
Это уже не Краснодарский край, это соседний субъект федерации.
Григорий, у нас остается не так много времени.
Прошу прощения, я просто закончу. Когда мы с полицейским съездили и посмотрели, что пожар есть, его никто не тушит, вот тогда нас отпустили в сопровождении полиции и разрешили нам тушить этот пожар. Сейчас мы закончили тушение и вернулись в Краснодар.
Спасибо большое.
Да, то есть получается, местные пожарные не могут тушить, тушат волонтеры, их сбивают при этом.
Да, и у нас на связи был Григорий Куксин, руководитель экспедиции «Гринпис». Знаешь, история очень странная. То есть приехали помогать. Приехали, да, и помощь, их результат, я так понимаю, виден. Но напали, и какой бы они ни получали финансирование, им можно присвоить статус иностранного агента. Можно принять к ним именно политические меры, mm-hmm. если получали деньги из-за рубежа. Но бить
за помощь, ты просто помогает. Представь.
И я понимаю, что в волонтерских группах находятся не только вот эти люди, которые американизированы, да, они зеленые, да, к зеленым не очень, там отношение к экологам.
Угу. Но там, заметь, не очень нет хорошие. Ни одного иностранца, а прогоняли казаки всех американцев в свою Америку. Мы были иностранные
деньги, как ты понимаешь, что и даже те средства были куплены иностранные деньги. А с вами была передача «За Родину». Роман Голованов, Александр Вяземшев подводили итоги недели. В следующее воскресенье услышимся.
За Родину!